«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Как известно, на ближайшие два года Украина избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Что изменится в ее внешней политике? Станет ли позиция ООН более проукраинской? Каковы сегодня главные задачи внешней политики Киева? Эту тему мы обсудим с нашими гостями, друзьями нашей программы, политологами и политиками Вячеславом Игруновым и Виктором Мироненко. Добрый вечер, мои гости. Виктор Иванович, как вы считаете, вот какие задачи в первую очередь стоят перед украинской дипломатией? Вот, и какие она может реализовать на этом новом поприще?
Да я думаю, что по большому счету, в общем-то, это ничего особо не меняет. Хотя, конечно, это некий жест. Все-таки там, по-моему, больше 170 стран проголосовало. Это в нынешней ситуации, это, конечно, какой-то жест моральной поддержки Украины. А задача остается прежней. Украине нужно сохранить вот ту степень международной поддержки, с одной стороны, да, и международного участия, которое она пользовалась в течение последних двух лет. К сожалению, собственно, место непостоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций никаким образом как бы не увеличивает шансы Украины, но дает дополнительную трибуну, где она может формулировать свои оценки международной ситуации, политики, отношений своих и так далее.
Тут надо напомнить, что Украина и Беларусь, они ведь не 20 лет назад стали членами ООН, а они еще с первого призыва, что ли?
Ну, они страны-основатели, да. Организации Объединенных Наций, они подписывали документ о создании этой организации.
Вячеслав Владимирович, как вы считаете, может ли это или означает ли это в глазах мирового сообщества какой-то знак особого доверия к нынешнему режиму, как некоторые выражаются, а так к нынешним властям официального Киева?
Нет, конечно, не является. Но, безусловно, это является знаком поддержки со стороны, ну, по крайней мере, Восточной Европы, поскольку он единственный безальтернативный кандидат был на этот пост. Это, безусловно, говорит о том, что есть некоторая внутренняя поддержка позиции Украины. Но сказать что-нибудь больше здесь затруднительно.
С нами на прямую связь из Киева вышел Владимир Горбач, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества. Владимир, добрый вечер. Как, по-вашему, официальный Киев сможет реализовать преимущества, предоставляемые членством в Совете Безопасности?
Ну, прежде всего, я, может быть, сказал бы, что то, что за Украину проголосовали 177 из 193 членов Организации Объединенных Наций, это как прежде всего говорит о том, что попытка российской пропаганды показать, подать Украину как какое-то там фашистское государство, провалилась. Да? То есть доверие, вотум доверия мира мы получили, ну, хотя бы на этом голосовании. Ну и тоже в кулуарной работе, которая предшествовала самой процедуре голосования, Украина тоже была единственным кандидатом от группы восточноевропейских государств, безальтернативным, то что тоже, в принципе, свидетельствует о получении доверия Украине, даже как к жертве агрессии. То есть это в том числе и жест поддержки Украине как жертве российской агрессии, как на региональном уровне, так и на общемировом. А что это даст Украине, украинскому государству? Ну, я надеюсь, что все-таки это будет дополнительным таким как бы стимулом возобновление Украиной своей самостоятельной международной субъектности. Прежде всего, это сейчас нужно украинской внешней политике.
Да, Виктор Иванович, как вы считаете, с чего могла бы начать Украина? Какие-нибудь, может быть, внести проекты, резолюции, может быть, по урегулированию ситуации на ее восточных границах?
Ну, сейчас мне трудно об этом говорить. Я не знаю, какие планы есть у украинского МИДа по использованию вот этой площадки Совета Безопасности. Он, наверное, не появится, какие-то инициативы. Вряд ли они будут как-то сильно выходить за рамки того, что делала украинская внешняя политика до этого времени. Будут стараться консолидировать международную поддержку. Поддержку, прежде всего, экономическую, потому что в ней Украина нуждается более всего. другой стороны, ну, хотя все-таки, слава богу, конфликт из своей острой фазы перешел в Восточной Украине в такую более как бы политическую плоскость, так сказать, но тем не менее будут стараться обеспечить и поддержку безопасности Украины, ее суверенитета, государственной независимости. То есть, ну, обычный в такой ситуации, в том положении, в котором находится сегодня Украина, набор целей и задач, которые поставлены. Я, правда, вот с Владимиром немножко бы не согласился. Владимир говорит, хотя он прав, в принципе, о том, что это признание, конечно, и это оценка, это провал политики, но только Украину пытались представить не столько как фашистское государство, я думаю, что это все-таки некая издержка, так сказать, пропаганды российской, а скорее всего, как государство несостоявшееся. Поэтому я думаю, что наиболее важный фактор для Украины – это то, что все-таки Украина как государство, как субъект международного права состоялась. Она занимает теперь определенную, довольно видную позицию в системе международных отношений. Это, конечно, добавляет уверенности в своих силах. Но смогут ли они воспользоваться этим – это уже другой вопрос, Владимир.
Да, Вячеслав Владимирович, ООН уже становился ареной дискуссии вокруг Крыма, который, понятно, чем закончилось там, и вокруг сейчас Боинга малазийского. Как, по-вашему, она остается в поле зрения сейчас ООН, или все внимание переключилось на Ближний Восток?
Ну, безусловно, Ближний Восток в ближайшее время будет вне конкуренции. Разумеется, но само избрание Украины в Совет Безопасности говорит о том, что эта тема с повестки дня не уйдет. И я думаю, что эти темы в значительной степени связаны друг с другом, поскольку у России и Соединенных Штатов совершенно разные стратегии в Сирии, то Украина становится как бы задним двором этого конфликта. Вот как только российские самолеты стали бомбить Ан-Нустру, а Порошенко объявил о том, что Обама подписал указ о выделении нового оружия Украине, о том, что вот приступаем к тем решениям, на которых настаивал Конгресс. А потом, я думаю, что будет еще множество разных шагов, связанных с Украиной, которые будут использоваться как форма давления на Россию в ее политике на Ближнем Востоке. То есть это сообщающиеся сосуды. И я бы не стал преувеличивать выход, так сказать, на задний план украинской проблематики.
Давайте дадим слово Киеву, Владимиру Горбачу. Как, по-вашему, Владимир, вот новый состав непостоянных членов Совбеза указывает, что Россия вновь оказывается в одиночестве в случае каких-то острых, критических в ее адрес дискуссий?
Ну, по сути дела, да. И я поддержал бы то мнение, высказанное сейчас в студии, что Украина не место Украины в Совбезе ООН нужно и для того, чтобы Украина не позволит увести вот эту вот тему российско-украинского конфликта и российской вины в этом конфликте с повестки дня мировой политики. Украина будет поддерживать эту тему, и в том числе даже, ну, и она будет присутствовать за столом, так сказать, за этим круглым столом Совета Безопасности, будет иметь возможность принимать участие в дискуссиях и даже в какой-то мере, наверное, навязывать и, ну, по крайней мере, попытаться навязать и свою повестку дня. Это будет, наверное, прежде всего касаться права вето России в Совбезе ООН и необходимости реформировать этот вопрос. Это будет, наверное, касаться обсуждения судьбы этого международного трибунала по сбитому Боингу. И это будет, конечно же, касаться вопроса Крыма и войны или урегулирования на Донбассе. То есть по всем проблемам украинско-российского конфликта и конфликта России, в принципе, с международным правом и международной системой, украинская сторона будет принимать самое активное и заинтересованное в этом участие.
Виктор Иванович, как вы считаете, вот украинской дипломатии сейчас что выгоднее? Как раз поддерживать усилия России по внедрению на Ближний Восток, тем самым отвлечет силы России от Украины, или и на том тоже фланге разоблачать ее какие-то сомнительные или агрессивные, может быть, втайне устремления?
Я бы, Владимир, очень предостерег украинскую дипломатию использовать вот эту новую, довольно выгодную международную позицию на 2 года непостоянного члена Совета Безопасности для того, чтобы постоянно, значит, вот как высказался Владимир, сейчас навязывает, да, некую повестку дня. Я согласен с ним, с тем, что все-таки эта позиция позволит не уйти из международной повестки дня самому факту проблемы, да, агрессии в отношении страны, члена Организации Объединенных Наций. Но мне все-таки кажется, что если Украина поведет себя подобным образом, дипломатии, будет концентрироваться исключительно только на военной стороне проблемы, это было бы большой ошибкой. Потому что решение всей этой проблемы, в том числе и российско-украинской, решение проблемы суверенитета Украины, решение проблемы будущего Украины находится все-таки, я думаю, преимущественно 80% в сфере экономической. Поэтому это та площадка, которую нужно прежде всего использовать для того, чтобы мобилизовать международную поддержку, прежде всего финансовую, через инвестиции, через все остальное для экономического развития Украины. Вот меня очень настораживает вот эта некоторая такая легкая эйфоричность вот у украинских товарищей, у друзей у наших от того, что вот мы сейчас там, значит, будем в основном заниматься вот такими вещами. Это все важные вещи. И Боинг важная вещь, нужно довести до конца расследования, расставить точки над «и». И Крым важен, и прекращение там, и, значит, восстановление территории Украины. Это все чрезвычайно важные вещи, актуальные, сегодняшние. Но решение проблемы, в принципе, в будущем перспективе, на мой взгляд, лежит исключительно в экономической плоскости. И мне кажется, что нужно думать в том числе, ну, если не в первую очередь, сегодня так сказать нельзя, то все-таки о экономическом развитии Украины. Это главная задача.
Вячеслав Владимирович, как вы считаете, можно ли представить Украину и Россию вот союзниками по одну сторону баррикад, хотя бы вот в борьбе в рамках антитеррористической коалиции?
Сейчас нет. Сейчас нет, поскольку внешняя политика Украины сегодня направлена на обострение напряженности вокруг украинской проблемы. Да, Украина оказывается в довольно сложной ситуации здесь, потому что Европа не заинтересована в этом обострении. А Украине приходится добиваться каким-то образом постоянного интереса к этой проблеме, демонстрации позы жертвы для того, чтобы получить военную поддержку прежде всего, ну, отчасти экономическую поддержку. Вот. И поскольку главный спонсор, политический прежде всего спонсор Украины, Соединенные Штаты, находится в конфликте с Россией по ближневосточному вопросу, то, конечно же, Украина будет использовать всякую возможность для того, чтобы оказываться на стороне противостоящей России. Такова логика украинской политики до сегодня. Посмотрите, как удивительно, что, публикуются, например, материалы о русских пилотах, которые сейчас воюют в Сирии, где они живут, какова у них семья и так далее. Все это вот выставляет Украину как явного противника России в этом вопросе. И я думаю, что если бы министром иностранных дел Украины был коллега Мироненко, то мы могли бы, конечно, искать очень много конструктивных решений. Но, к сожалению, то, что мы слышим сегодня из Киева, а мы постоянно слышим из Киева, говорит о том, что на конструктив Украина пока не ориентирована. Но сегодня все-таки главная задача России, как я понимаю ее в Сирии, это добиться урегулирования отношений между режимом Асада и армией завоевания, прежде всего, и оппозиции. И в этом отношении мы видим некоторый прогресс, потому что если еще вчера Соединенные Штаты Америки не желали разговаривать с Россией на этот счет, то сегодня уже Керри стал инициатором таких многосторонних переговоров. Они пока еще не полны, они не включают ни самой Сирии, я имею в виду Асада, ни Ирана, но тем не менее они идут. И если в этом отношении отношения, будет развиваться прогресс, и Соединенные Штаты смогут найти общую точку соприкосновения с Россией, то тогда я могу представить и Украину, работающую в этом направлении, не вставляющую палки в колеса. Это я могу представить.
Ну, если бы министром иностранных дел Украины был Мироненко Виктор Иванович, боюсь, что даже я не смог, Вячеслав, решить бы эту проблему по одной простой причине. Потому что есть простая логика. Какая бы это ни была война, гибридная, или я ее для себя называю застенчивая война, это все-таки война. А в войне логика совершенно другая. В войне логика друг моего врага, твоего врага мой друг. Да? Хотя я думаю, что это очень...
Да, мы уже видели, как талибов поддерживали Соединенные Штаты.
Я думаю, что пока что Украина не сделала ни одного шага, как бы демонстрации того, что она там друг, предположим, там повстанцев в Сирии или кого-то еще. Но логически это так. Поэтому мне просто не понравилась в вашем изложении одна вещь. О том, что вы все время говорите о позиции Украины, о позиции Соединенных Штатов, но почему-то забываете о нас. Нашей позиции. А наша позиция выглядит здесь очень непривлекательно. Я боюсь, что даже я не смог бы ее исправить. Это все-таки нужно думать нам. Как нам исправлять эту позицию, как нам выходить из того глухого политического тупика в Украине, в который мы зашли. Я не знаю, как там сложится в Сирии, насколько Обама или Керри готовы к тому, чтобы, значит, проводить какие-то двухсторонние переговоры или многосторонние. Я думаю, что они, как разумные люди, стараются найти развязку проблемы, которая там может возникнуть. Просто военного столкновения, так сказать, авиации американской с нашей. Они ее ищут, как все нормальные люди. Я думаю, что ни в коем случае, Владимир, тут нельзя переносить акцент только на Украину. Здесь все равно работать должны и мы. Не только украинцы должны думать о том, как им выстроить свою внешнюю политику в новой ситуации. Нужно нам думать о том, как нам изменить свою внешнюю политику, чтобы позволить украинцам выстроить новую политику и выйти из этой ситуации и нам вместе с ними. Я прошу. Прошу прощения.
Да. Дадим слово Владимиру Горбачу. Вот в интервью CNN президент Порошенко сказал, что считает военную операцию России в Сирии продолжением логики действий Кремля на Донбассе. И никто не знает, где российские зеленые солдаты могут появиться уже в следующую минуту. Как вы считаете, это какая-то самостоятельная позиция Киева? Или Украина в этом вопросе пошла в фарватере общего, так сказать, направления, которое и Госдепартамент сформулировал?
Ну, можно сказать и по-другому, поскольку Украина первая жертва российской агрессии, а Сирия вторая, то можно сказать, что и Госдепартамент пошел в фарватере украинской оценки данной активности российской военщины на Ближнем Востоке. Я, конечно, шучу сейчас, поймите правильно.
Оценили юмор, да.
Дело в том, что вот мы тут рассуждаем экономика, конструктив Украины, и мы забываем, вот тут я Виктору Мироненко скажу, я поддерживаю его вот последнюю реплику сейчас, что все-таки мы должны, и вы, особенно вы в России, должны понимать, что вы находитесь в состоянии войны с Украиной. Украина находится в состоянии войны, какой бы мы ее правильно ни называли, но психологически это все-таки война. И говорить о том, что Украина является жертвой вашей российской агрессии. И говорить, что Украина не идет ни на какой конструктив, ну, как минимум, неправильно. Не может быть у жертвы никакого конструктива по отношению к агрессору. Не мы это начали, и не нам это исправлять. И скажу более того, это не просто. Ситуация очень сложная, и не будет никакого конструктива до момента отказа России от территориальных претензий, включая Крым, и извинений официальных или вот каких-то вот, ну, таких явных извинений за то, что содеяно. Без этого психологического момента никакого конструктива от Украины ждать не приходится, и его не будет. Нам не столько важно, иметь ли там доступ на российский рынок, вот теперь я к экономике перехожу, нам важнее намного сохранить самих себя. И тут вопрос в том, война и экономика, конечно, вещи связаны, но война и безопасность важнее. И возвращаясь к предыдущей реплике, Совет Безопасности ООН, это Совет Безопасности, это не МВФ и небольшая там семерка, двадцатка и так дальше. Это не заседание кредиторов. В Совете Безопасности прежде всего вопросы войны и мира, и, ну и в том числе, пока мы этого не касались, и гуманитарной безопасности тоже в том числе. Поэтому я хочу тут добавить еще один момент, который упустил, когда говорил об возможных инициативах Украины, темах для обсуждения в рамках этого органа. Это в том числе миротворческие миссии на Донбассе. Если ситуация не будет в ближайшее время урегулироваться вот по тому минскому алгоритму, то я не исключаю, что украинская сторона, как член Совета Безопасности, тоже будет поднимать и этот вопрос необходимости организации миссии по поддержанию мира на Донбассе.
Да, как вы считаете, Виктор Иванович, возможно ли появление голубых касок вот по инициативе Украины в Донбассе или где-то на границе?
Если сорвется тот процесс, который происходит сейчас, минский процесс, и он не будет окончательно закончен, исполнен в полном объеме, тогда я, честно говоря, не вижу никакого другого выхода, кроме вмешательства ООН, в том числе и путем введения какого-то миротворческого контингента. Хотя я хотел бы не согласиться с Владимиром тем, Владимир, ну нельзя так узко понимать проблему безопасности. Проблема безопасности в сегодняшнем мире – это не только военная безопасность, это прежде всего безопасность экономическая. Экономика сегодня правит бал и решает в основном все вещи. Это мы прекрасно знаем, какие вопросы обсуждаются в Совете Безопасности, но сама позиция страны, являющаяся членом Совета Безопасности, те возможности контактов, о которых вы сами говорили, они дают новые, значительные, серьезные возможности для того, чтобы... Я еще раз говорю, я не могу согласиться с вами. Я понимаю, что прежде всего сейчас перед украинскими политиками, перед украинской политикой стоит вопрос угрозы суверенитету страны. Она должна быть защищена. Я думаю, что Украина свой суверенитет по большому счету защитила. Вот сейчас остается судьба этих территорий, так сказать, которая там. Кстати, судьбой этих территорий, я думаю, что наша позиция российская не очень хороша. Я вчера сегодня выступление заместителя начальника генерального штаба, который характеризовал ситуацию в Сирии, и он там сказал совершенно замечательную вещь. Он говорит, а нам все равно, какие это сепаратисты. Это ИГИЛ или это, значит, те сепаратисты, которые нравятся американцам, или еще какие-то. Для нас любые те, кто выступает против законного правительства, являются неприемлемыми. Мы с ними готовы воевать на вполне легальной основе. Вот тут возникает вопрос Донбасса. Но я все-таки еще раз хотел бы вот о чем сказать. О том, что вопрос вины исторической, вопрос того, кто прав, кто виноват, это очень серьезный вопрос. Я надеюсь, что на него будут даны ответы. И на вопрос о том, кто виноват в том, что события между Россией и Украиной начали с 2014 года развиваться в том направлении, в котором они развиваются сейчас, и на вопрос о судьбе людей, погибших в этом самолете пассажирском, должны быть даны ясные, однозначные ответы. Но я думаю, что есть вопрос важнее, чем вопрос вины. Это вопрос о том, как из этого положения сейчас выходить. А вот этот вопрос решить без диалога между Россией и Украиной, на мой взгляд, совершенно невозможно. И как бы это ни было трудно, как бы это ни было больно и для украинцев, и для российской стороны, все-таки нужно искать какую-то площадку для обсуждения того, как выходить из этой ситуации. И последнее, что касается Сирии. Что касается вообще вот этого фактора угрозы фундаментализма, да, исламского фундаментализма. Ну, давайте вспомним нашу историю. Вообще, на самом деле, всегда, так сказать, бороться, ну, условно говоря, не с исламом, конечно, упаси Господи, а с какими-то государственными там формированиями и на юге, это была общая задача. И решалась она с участием Украины. Честно говоря, если вдруг не приведи Бог, вот это все, что там происходит сейчас в Сирии, загорится шире, если это перебросится на территории более близкие к нам, на территории Центральной Азии, на территории там еще какие-то, если это приведет к какому-то прямому столкновению, о чем, кстати, сейчас наши руководители говорят, о том, Медведев, по-моему, сказал, о том, что мы решаем проблему безопасности России, мы упреждаем какое-то худшее развитие событий.
Да, и Иванов это сказал.
Вот если события начнут развиваться хуже, вот тогда встанет вопрос не только о самолетах, Вячеслав, тогда встанет вопрос о том, что людям нужно брать оружие и идти защищать наши южные рубежи. Вот я думаю, что если бы это происходило вместе, если бы это была наша общая задача России и Украины, то наши южные рубежи были бы защищены значительно надежнее. Поэтому я полагаю, что и с этой точки зрения это была колоссальная политическая ошибка довести российско-украинские отношения, чем бы это ни мотивировалось, до того тупика, в котором они сейчас оказались. А после этого тупика еще ввязаться в очень рискованную операцию с исламским миром, где все очень сильно перепутано и где идет такая борьба, в которой мы, по-моему, просто пока еще очень плохо разбираемся, чем это может закончиться, забывая о том, что у нас ведь в России тоже, слава богу, значительная часть наших граждан – это мусульмане. Это ислам. Я надеюсь, что они законопослушные, да. И они не фанатики, но тем не менее. Простите.
Да, Вячеслав Владимирович, вот есть печальный опыт Южной Осетии, где миротворцами были российские же вооруженные силы. Угу. Поэтому, в общем, вот это странные были миротворцы, представители одной из как бы заинтересованных сторон. Как по-вашему, могут ли голубые каски вот другого какого-то контингента привести к размежеванию вот в Донбассе?
Если... Я с трудом представляю себе эту ситуацию. Хотя, если пойдет речь о голубых касках, то я думаю, что такой вариант найти можно будет с трудом, но можно будет. Я не знаю, сегодня страны, желающие поставлять туда своих солдат, может быть, это Швеция, не знаю, или, не знаю уж, Польша. Мне трудно сказать. В любом случае, согласование будет происходить в Совете Безопасности ООН, где у России есть решающий голос. И, конечно же, если туда придут голубые каски, то эти голубые каски будут согласованы с Россией. Я думаю, что это, в общем-то, вопрос пока академический, поскольку, на мой взгляд, вообще решение за рамками Минских соглашений не существует. Голубые каски не устроят и Украину, потому что голубые каски будут означать фиксацию вот этого неопределенного статуса Донбасса, который, на мой взгляд, следовало бы как можно раньше вернуть в нормальное политическое поле Украины. Вот. И поэтому я не особенно сейчас размышляю на этот счет. Меня гораздо больше волнуют условия разрешения конфликта через соблюдение Минских договоренностей. Вот этот механизм, который, к сожалению, пока пробуксовывает, достаточно серьезно пробуксовывает, вот он должен быть в центре внимания. На мой взгляд, и общественность, и политики должны сосредоточиться на движении в этом направлении.
Да, Владимиру Горбачу вопрос. Противоречит ли вообще вот голубых касок миротворцев принципам Минских договоренностей, что должны быть свободные выборы? По-моему, такие выборы не могут считаться свободными, когда они под дулом, пусть даже миротворцев, проведены.
Ну, думаю, что как раз наоборот. Если там не будет миротворцев, то там будут оставаться, во-первых, российское оружие, российские военные тоже с оружием. Или даже если они будут выведены до выборов, все равно будут оставаться так называемые сепаратисты, боевики тоже с оружием. И поэтому говорить о том, что голубые каски будут угрожать волеизъявлению местного населения, это будет уже сверхспекуляция.
Да, ну просто вот я уже вспомнил печальный опыт Южной Осетии, когда вот выборы прошли при присутствии голубых касок только по происхождению российских военных. Эти выборы Грузия, конечно, не признала.
Я прошу прощения, я именно имел в виду, что появление голубых касок может произойти в том случае, если Минские соглашения не будут выполнены. Если возобновится вооруженный конфликт, вот тогда уже остановить вооруженный конфликт и кровопролитие нужно любой ценой, какой бы то ни было. И да, Россия обладает правом вето, но я все-таки очень надеюсь, что если не приведи Бог, там опять вспыхнет кровопролитие, вооруженная борьба и будут страдать миллионы людей, то у российской политики хватит ума не использовать вето для того, чтобы ввести какие-то силы, неважно какими они будут, польскими, шведскими, китайскими, какими угодно, чтобы развести и прекратить кровопролитие. Это станет главной задачей. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Я думаю, что и украинская политика, она как бы рассматривает, и Порошенко рассматривает этот вариант, как вариант в случае, если что-то случится с Минскими соглашениями, чего, надеюсь, удастся избежать.
Да, но я думаю, сейчас Россия будет аккуратнее с правом вето, потому что есть печальный опыт у нее. Когда война в Корее началась, тогда советская делегация покинула зал Ассамблеи ООН, и в ее отсутствии проголосовали как раз ввод голубых касок в Корею. А голубые каски тогда были американские, английские, то есть как бы натовские войска?
Ну, я, честно говоря, не помню порядок, но, по-моему, в данном случае право вето сработает или не сработает, честно говоря, не готов сказать. Но вот ваш прецедент говорит о том, что его можно обойти.
Нашему полпреду Чуркину
надо... Обойти его нельзя. Это Россия уступила Соединенным Штатам возможность решить этот вопрос. После этого повторения корейской истории никогда не было.
Ну, так, может быть, по отношению к братскому народу можно повторить то же, что было сделано корейцам,
да,
по
вот
уму?
Вы знаете, я могу вам сказать, голубые каски – это очень такая осторожная вещь. Мало где они были очень эффективны. Вот мы можем посмотреть, например, на нынешнее Сомали. Она тоже была под голубыми
касками. Да, Сомали, кстати, тоже сейчас считается.
Касками. Но и вот уже... не один десяток, можно сказать, лет оно пребывает в состоянии полного распада. А американцы вынуждены были просто задрать штаны и бежать из Сомали, потому что они не справились с этой работой. Так что не во всех случаях голубые каски оказываются эффективными.
Друзья мои, я еще раз говорю о том, что я говорю об этом как о крайней мере. А какой эффективный способ, если возобновится война?
Я думаю, что если возобновится война, камня на камне не останется.
Нет, ну решать-то как-то нужно.
Ну вот, до истощения войны. Ну,
вот я и говорю, что единственный способ в этой ситуации вмешаться мировому сообществу и развести дерущихся.
Хорошо было бы, но...
Да, вот давайте Владимира Горбовича спросим. Вы доверяете вообще тому, как началось размежевание военных сторон конфликта по обе стороны баррикад, отводу войск? Вас устраивает ход этого процесса?
Ну, я думаю, что такие слова, как «доверяем» или «тут у меня нет компетенции, да, судить о том, как там это все происходит на земле, что называется, на этой территории». Но есть миссия ОБСЕ, которая проводит верификацию этого процесса. Конечно же, чистоты там полного выполнения договоренностей нет, но, по крайней мере, деэскалация конфликта уже произошла, обстрелов намного меньше, жертв меньше, и ну, это дело времени и контроля. Тут дело не в доверии, а дело в контроле. И в контроле именно третьей нейтральной стороны за соблюдением этих договоренностей. И чем жестче будет контроль, и чем он будет тщательнее, тем будет меньше недоверия. Но доверия, в принципе, как такового, как вот просто как человеческого доверия, такого доверия между и на Донбассе в конфликте, и между нашими странами, по крайней мере, при жизни моего поколения, скорее всего, не будет.
Да, вот, Виктор Иванович, вы считаете удачным нормандский формат, где только Германия и Франция из западных посредников?
Ну, это формат, как я понял, возникший ад хок в силу ситуации, когда встретились лидеры. Поэтому я его не считаю ни неудачным, ни удачным. Пока что он работает, пока что он выполняет свою функцию, пока что именно он подпирает и поддерживает Минские соглашения. Поэтому дай бог, чтобы он работал и дальше. Хотя, учитывая активную вот то, что у нас в стране, по крайней мере, в России, ну вот и Вячеслав сегодня об этом сказал, о том, что это Соединенные Штаты. Я так не считаю. Хотя Соединенные Штаты, конечно, имеют сейчас причастность ко всему происходящему в мире, в том числе и к Украине. Но в данном случае я думаю, что в какой-то мере, наверное, уже Соединенные Штаты де-факто в этом процессе участвуют. Гласно или негласно и так далее, занимают определенную позицию. Поэтому нет, формат пока что, я думаю, вполне достаточно. Это все-таки европейская ситуация. Это прежде всего европейская проблема. Франция и Германия, они и по весу своему очень значимы, а во-вторых, у них огромный собственный исторический опыт. Кстати, вот буквально на днях я был на совершенно замечательном мероприятии, где обсуждали задачи Люксембурга, который председателит в Европейском Совете. И посол Люксембурга в России сказал совершенно замечательную вещь. Он говорит: дорогие наши русские друзья, понимаете, у нас разное представление о Европейском Союзе. Мы, вот маленький Люксембург, воспринимаем весь этот процесс с его успехами, неудачами, провалами и так далее Европейского Союза как примирение, замирение Европы. Это процесс, который, как мы надеемся, гарантирует Европу от того, что в ней происходило в предыдущее столетие. А вы воспринимаете это как вызов себе. Поэтому я думаю, что все-таки тут Франция и Германия вполне уместны, и пока что они со своей ролью, как мне кажется, справляются. По-моему, Владимир Владимирович тоже так думает, судя по реакции, по последней его участию.
Да, но вот в его интервью последних, кстати, надо будет подождать, пока будет большое интервью с ним. Вы как считаете, вот Франция и Германия нормальный уровень для посредничества?
На мой взгляд, лучше, чем справляются сегодня Франция и Германия, не справится никто. Не только потому, что они совершенно заинтересованные лица, это не наблюдатели с Марса, это страны, для которых европейская стабильность является ключевым принципом, да, этот конфликт сказывается не только на психологической атмосфере в Европе, но и на экономическом развитии. Сегодня с экономикой у нас не все благополучно во всем мире. Весь мир впадает в рецессию. Вот. Значит, и кроме того, я здесь должен согласиться, огромный опыт взаимного примирения между Францией и Германией играет здесь чрезвычайно важную роль. И я сегодня вижу только одну проблему. Готовы ли с этим соглашаться Россия и Украина? Вот когда я читаю украинские газеты, меня поражает вот такая вот резко негативное отношение к этому формату и вообще к Минским соглашениям. Я думаю, что это является самой главной опасностью. Вот неприятие со стороны значительной части украинской элиты этого формата и этих соглашений. А с политической точки зрения все, на мой взгляд, идет более или менее успешно. Кстати, Соединенные Штаты, и здесь я тоже согласен с Виктором Ивановичем, Соединенные Штаты не стоят в стороне. Проект Мореля, например, разработан с участием Соединенных Штатов. Более того, я уже слышал целый ряд заявлений американских политиков, которые поддержали Минские соглашение. И я абсолютно убежден, что между Францией и Германией с одной стороны и Соединенными Штатами с другой стороны идет постоянный диалог относительно того, что происходит в Минске. Вот. То есть Соединенные Штаты не исключены. Я думаю, что присутствие как раз Соединенных Штатов непосредственно на переговорах увеличило бы драматизм и, может быть, снизило бы конструктивность. А их присутствие за спинами переговорщиков, оно играет, на мой взгляд, позитивную роль.
Владимир Горбач, вопрос. Как по-вашему, способны ли сепаратисты Донбасса и Луганска создать равные условия для политической конкуренции на планируемых выборах? Так мы и не поняли, на какое время года даже они перенесены.
Можно я тоже выскажусь по поводу формата, прокомментирую?
Да, Минского, конечно.
Да, я хотел бы сказать, что, к сожалению, для Украины Соединенные Штаты в этом вопросе не спешат принимать активное непосредственное участие. Более того, они уклоняются от прямого разговора с нынешним руководством Российской Федерации, от того разговора, который пытается навязать Соединенным Штатам российское нынешнее руководство. И уклоняясь от этого прямого разговора, они уступают эту функцию или роль своим европейским партнерам и союзникам. Но при всем уважении к французской дипломатии и к германской тоже, и при всем уважении к этим двум, к франко-германскому тандему в Европейском Союзе, результат пока что не очень качественный. Прежде всего, очень некачественный текст самих Минских соглашений. И он так написан, что его очень сложно практически применить и выполнить. И поэтому все, что сейчас происходит в так называемом выполнении Минских соглашений, российская сторона и боевики их практически игнорируют. Украинская сторона их выполняет, скажем так, частично. И борьба идет не за то, как выполнить быстрее и эффективнее этот так называемый Минский алгоритм, а борьба идет за то, чтобы получить больше доверия от Франции и Германии и общественного мнения мира вот, в выполнении или невыполнении этих условий и переложить на соперника ответственность за их срыв и невыполнение. Поэтому качество работы посреднической, дипломатической, пока желает лучшего. В том числе, ну, если смотреть на предыдущие конфликты, то роль, например, французского бывшего президента Саркози в урегулировании российско-грузинского конфликта и российской агрессии на территорию Грузии, она тоже не была успешной с точки зрения выполнения вот того плана Саркози-Медведева, ну и так далее. То есть, к сожалению, лидеры Европейского Союза пока еще не демонстрируют того уровня компетенции, наполегливости, как это вот?
Настойчивости.
Настойчивости, да, и какой-то, ну, так сказать, демонстрации силы и авторитета для своих российских партнеров, чтобы добиваться от них исполнения тех документов, которые они подписывают.
Да, вот как вы считаете, Виктор Иванович, кто должен первый пойти на изменения в своем, что ли, законодательстве? Украина должна принять поправки в Конституцию, или сепаратисты должны провести свободные выборы?
Ну, Владимир, тут прежде всего я должен обратиться к Владимиру о том, что, по-моему, текст Минских соглашений не нравится никому из участников. Такова судьба всех компромиссов, потому они и компромиссы. Потому что находится какой-то минимальный вариант, на который могут согласиться все участники этих переговоров. И зыбкий в этом отношении, вариант, да, мне трудно согласиться. Другое дело, что в Украине сейчас, и Владимир, видимо, это знает, так сказать, очень распространена такая точка зрения, что как бы российская партия войны, кто бы ее ни представлял, не будем называть имен, в результате реализации Минских соглашений получает все, что она хотела. То есть как бы за ней сохраняется де-факто, по крайней мере, пока Крым, как часть территории России, значит, решение наших присоединенное, что Донбасс, как сказал и Вячеслав сегодня, должен вернуться в состав России, Украины, да, но вернуться чем? Вернуться с теми настроениями людей, которые пережили все эти ужасы и сознание которых явно, так сказать, сформировано пропагандой определенного духа. Вернуться со всеми многомиллиардными потерями, которые там нанесены, и все это должно лечь на экономический бюджет Украины, и все это будет вызывать, то есть это остается некий постоянный рычаг воздействия на украинскую политику, только уже не военным, а политическим путем. Как это может нравиться украинцам? Конечно, это украинцам не нравится, и я их совершенно понимаю в этом, но опять же, как и с силами безопасности ООН, вопрос состоит в том, что любое другое решение хуже, чем тот компромисс, который был достигнут. И в этом отношении, я думаю, ну, пример Саркози, он в данном случае возможен, наверное, да, но не совсем корректен, потому что масштабы проблемы совершенно разные. И мы знаем, что была одна реакция на ситуацию в Грузии, и совершенно другая реакция в Евросоюзе и в НАТО на ситуацию с Украиной, это совершенно оправдано. Поэтому я полагаю, что все-таки этот, как любой компромисс, политика – это искусство возможного. Этот компромисс достигнут, слава богу, пушки не стреляют. И я считаю это главным достижением. Но дальше еще очень много проблем, которые нужно разрешать. Но если все-таки будут выполнены в полном объеме, если будут границы восстановлены Украиной, поставлены под контроль все-таки Украины, тогда появляются уже какие-то возможности решать остальные вопросы. Нельзя решить все вопросы вместе. Это логика войны. Логика решения, устраивающая только нас, даже если справедливость на вашей стороне. Не факт, что в этой борьбе за справедливость вы победите.
Да, ну все помнят изъяны этого плана Медведева-Саркози. То, что там одним из пунктов было, что Россия должна освободить все захваченные территории. То есть Саркози считал, что она должна освободить Южную Осетию и Абхазию. А россияне восприняли, что только они горе освободили, то есть то, что они лишнее захватили из Грузии, вот это они освободили. То есть все разный смысл вкладывали в эти договоренности. Как, по-вашему, не та ли судьба ждет и Минские соглашения, Вячеслав?
У Минских соглашений более сложная судьба. И здесь действительно нужно согласиться с тем, что совершенно другой масштаб проблем. Я думаю, что Минские соглашения, даже если они будут выполнены, что вызывает серьезные сомнения, они будут лишь только первым шагом на пути урегулирования проблем, потому что интеграция Донбасса в Украину действительно представляет собой огромную сложность. И здесь без диалога России и Украины проблема не может быть решена. Более того, я совершенно убежден, что поднять Донбасс без помощи России Украина не сможет. Это не по зубам, не по плечам. Вот. чтобы западные страны горели желанием выделять огромные ресурсы для решения этой проблемы. Вот. Так что, прежде всего, необходимо решать Минские соглашения, но не через попытки навязать интерпретацию Минских соглашений в том виде, как это видят в Киеве, а именно как компромисс, который действительно реально был достигнут. И тогда можно рассчитывать, что мы будем двигаться вперед. Но сегодня даже сами Минские соглашения висят на волоске. Слава Богу, повторяю, слава Богу, существует консенсус между Россией, Францией, Германией и Соединенными Штатами относительно движения в этом направлении. И я думаю, что это как раз и обеспечивает, по крайней мере, вот сейчас развод войск, тишину. И, на мой взгляд, это величайшее достижение за все это время, поскольку до этого никак не удавалось решить эту проблему. 20 раз отводили войска и 20 раз они возвращались на свое место. Сейчас достигнут несомненный прогресс. Надо двигаться.
Владимиру Горбачу вопрос. Вот я помню, когда в Польше была эпоха солидарности и военного положения, тоже наши политологи говорили по телевизору, что Польша одна не просуществует, это невозможно ее вне соцлагеря представить. А вот, тем не менее, она существует уже много лет и даже не охвачена кризисом сейчас, в отличие от других стран. Как по-вашему, не то же ли самое произойдет с Украиной, что все эти горе-футурологи говорят, что Украина одна не состоится, что у нее нет ни газа, ни ресурсов, а на самом деле просто, если бы ей не мешали развиваться, не отвлекали на военные цели, давно бы она уже состоялась, как вы считаете?
Я считаю, что все, что нужно Украине, все то, чего она потребует, это чтобы ее оставили в покое. И прежде всего, чтобы ее оставили в покое россияне и российское государство. Вот это идея фикс сейчас для Украины. И, конечно же, рассуждение о там, природных ресурсах. Или... Это мне, вот, кстати, вы говорили политологи, я служил в советской армии, и у нас был
политработники, значит, да.
Так вот, ему тоже прапорщик рассказывал, что Эстония не может быть самостоятельной, у нее нет нефти, газа и всего остального. И в ответ этот простой, обычный эстонский парень из какого-то маленького хутора спросил прапорщика: товарищ прапорщик, вы что, считаете, что вы умеете, чем все наши ученые? Вот, поэтому, мне кажется, что это какая-то сугубо российский какой-то дискурс оценивать потенциал государств по их полезным ископаемым или каким-то там.
Да, потому что тоже Россию трудно себе представить без запасов, которые в Сибири находятся. Это что-то европейская часть.
Владимир, и вы, и Владимир в Киеве подняли, на мой взгляд, самую главную, самую принципиальную проблему. У нас, к сожалению, к большому, в силу массы политических ошибок, накопилось огромное количество проблем в отношениях России и Украины. Но все-таки, с чего начинать? Начинать нужно с того, вот я говорил о позиции замначальника генерального штаба. Когда он говорит о сирийских повстанцах, он говорит совершенно однозначно, что мы воевали и будем воевать против любых сепаратистов, которые выступают против законного правительства. Как же быть тогда с ЛНР, ДНР? Я думаю, что причина здесь в том, что глубоко в наших политиках сидит мысль о том, что Украины нет как самостоятельной величины. Украина – это все равно раньше или позже, значит, она так или иначе должна вот вернуться в некое лоно. Это самое главное препятствие. Нужно, в конце концов, понять и факт, о котором мы сегодня начали разговор, избрание непостоянным членом и поддержка 170 государств, говорит о том, что реальности таковы. Украина состоялась как самостоятельное государство, нравится это кому-то или нет. И любая трезвая, разумная политика, рассчитанная на решение проблемы, а не на заведение ее в тупик, должна с этим считаться. У меня, к сожалению, ощущение того, что сознание этого пришло к нашим руководителям, судя по последним интервью некоторыми вчерашним и позавчерашним, пока что нет. А если этого ощущения нет, то будут возникать решать всякие вот гибридные, стеснительные, прочие ситуации, которые будут только углублять существующий кризис. Поэтому я думаю, все-таки, возвращаясь к теме об избрании Украины в состав Совета Безопасности, нам нужно в России здесь сейчас не об украинцах речь, не о американцах и не о французах, сделать одну принципиальную вещь. Не формально, не на словах, а на деле, в сознании своем понять, что Украина – это самостоятельное государство. И с этим уже поделать ничего нельзя.
Да, вот мне вспоминается пресс-конференция президента Путина, который провел аналогии с Косово и сказал, что то, что Косово получило независимость, и то, что оно вот оттяпало, как условно говоря, территорию Сербии, это тяжкое военное преступление, нарушение международных норм, и поэтому мы сделали то же самое в Крыму. То есть он практически сказал, что мы совершили военное преступление и нарушили все мыслимые международные
нормы. Вы же понимаете, что это цепь бесконечная.
То есть это двойные стандарты.
Нарушат они, нарушим мы, нарушат они, нарушат мы, нарушим они, нарушим мы. Куда мы придем таким путем? К Третьей мировой войне, о которой собираемся разговаривать завтра или послезавтра? Бог милость. Я надеюсь, что нас не ждет такая судьба.
Да, вот, может быть, сначала отказаться от двойных стандартов, как вы считаете, Вячеслав Владимирович?
Я думаю, что двойные стандарты в политике неискоренимы. Они вызывают, ну, у меня, как у человека, имевшего отношение к политике, глубочайшее отвращение. И, тем не менее, они совершенно неискоренимы. А, ну, вот, даже вот очень симпатичный мне коллега, вот, высказал здесь, например, тезис, который вызывает у меня резкое неприятие. Враг моего врага – мой враг. Так действовали американцы в Афганистане, поддерживая талибов. Так они действовали в Сирии, поддерживая оппозицию. Из талибов выросли те самые деятели…
Аль-Каиды?
Нет, 9 сентября.
11-го, да.
Да, 11 сентября. Вот. А из сирийской оппозиции выросло исламское государство, поэтому действовать так нельзя. Это недопустимая мысль. Это мысль, которая видит только на полшага вперед. Через шаг, через два шага этот бумеранг вернется. Вот. Поэтому я думаю, что двойные стандарты, конечно, это губительная вещь для политики и политиков. Но люди не умеют действовать иначе. Им нужно решить проблему сейчас, любой ценой. А потом будем решать следующую проблему по мере поступления. Невозможно так действовать в политике. Вот. Ну и то же самое я хотел бы еще сделать некоторое замечание моему киевскому коллеге. Конечно же, я понимаю, что вы все время говорите о российской агрессии, о войне России против Украины. Это вызывает постоянно у меня, ну, такую ироническую внутреннюю улыбку. Ну, ладно, ну, рассуждайте. Это мешает вам вести переговоры. Но, ну, что делать? Избавиться от этого трудно. Украинцам нужно прежде всего решить главную проблему. У них должен быть мир в их сердцах. Мир в их головах. Вы послушайте риторику коллеги Горбача. Всюду, на каждом шагу завышенная, взвинченная агрессивность, взвинченная конфликтность. Но... Я понимаю, что человек травмирован тем поражением, которое Украина потерпела на Донбассе. Но это политику не должно мешать. Я думаю, что коллега Мироненко также переживает за то, что происходит. Кстати, мы все трое украинцы, по большому счету. Я ведь и родился на Украине, и первый мой язык украинский, и идентичность моя никак с Россией не связана. Вот. Да, каждый из нас переживает очень болезненно это. Но здесь мы можем спокойно разговаривать, даже понимая разницу позиций, даже критически относясь к высказываниям друг друга. Мы можем разговаривать в нормальном положительном тоне. Вот это также важно, умение поселить мир внутри себя, как и умение отказаться от двойных стандартов.
Ну что ж, давайте...
Только в оправдание себя я хочу сказать, что мне не нравится позиция «враг моего врага, мой враг». Я констатирую, что, к сожалению, когда идет война, эта позиция доминирует.
Да, да, я не сказал о том, что вы придерживаетесь такой позиции, я просто сказал, что она недопустима.
Да, ну что же, я хочу поблагодарить всех гостей нашей программы за участие в прямом эфире. Напомню, что Украина дебютирует в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН.
Желаем ей успеха.
Желаем ей успеха в этой нелегкой миссии. И как изменится ее позиция в ООН и ее внешняя политика, об этом мы сегодня и поговорили с нашими гостями. И в ходе нашего эфира пришло сообщение, что экс-президент Янукович, да, подал иск в Европейский суд по правам человека. Не исключено, что это какой-то станет новый виток интриги международной вокруг нынешних событий в Украине.
И не даст забыть об Украине мировому сообществу.
И он хороший пример наглядный и для других президентов, например, сирийского. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Елена Колупаева.